Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня день траура, и начнем мы, конечно, опять с Крымска. И на прямой связи с нами депутат Госдумы Илья Пономарев. Потом мы вернемся к теме, которая также актуальна и чрезвычайно много вопросов и споров вызывает. Накануне очередного обсуждения в Доме закона об НКО. Возможные будущие агенты, вот эти замечательные дамы, которых вы сейчас видите на нашем сайте, в видеотрансляции, будут говорить о том, что же нас ждет в связи с этим законом. Илья, вы нас слушайте?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, Илья. А вы в Крымске, как там обстоят дела?
Ну, вот у нас сейчас была угроза паники в городе, началась паника, охватила весь центр город, люди массово бежали оттуда, потому что кто-то запустил слух о том, что может прийти новая волна наводнения, и что прорвало дамбу в горах. И люди в панике бежали сейчас, вот мы делаем все возможное, чтобы остановить панику, тем более, что вот людям военным никто не верит, мы пытаемся действовать своими силами также.
То есть вот глава Крымска, которого сегодня отстранили от работы, он успел, тем не менее, журналистам сообщить, что волонтеры дестабилизируют обстановку и мешают, распространяют слухи. То есть если не волонтеры, то деструктивные силы какие-то? Опа! Так, Илья прервался. Либо связь, либо что-то с батарейкой. Ну, будем пробовать, может быть, в половине часа мы сумеем связаться. Да, с информацией, конечно, такой, прямо скажем, вполне сенсационный начали этот выпуск. Ну, в общем, это понятно. Вопрос недоверия, он уже вторые или третьи сутки активно обсуждается в сетях. И вполне возможно, что в такой ситуации, конечно, хватает тех, кто не помогает тому, чтобы там как-то все это спокойно налаживалось. Я просто скажу о том, что на Кубани первые отставки отстранены глава районной администрации и глава Крымска. МЧС признала ошибку в системе оповещения, и по пути выяснилось, что половину субъектов России, а точнее 40, не готовы к предупреждению чрезвычайной ситуации. Это данные МЧС, которые сегодня были обнародованы. Из всех городов России на Кубань отправляются гуманитарная помощь, поступает она и из-за рубежа. Сообщено, что вот 22 грузовика с продуктами, соками и водой отправлены из Азербайджана по распоряжению президента Ильхама Алиева. Ну, в общем, мы будем дожидаться как-то связи с Ильей, надеюсь, что она восстановится, а перейдем к теме, которая тоже крайне беспокоит очень многих людей. Некоторых беспокоит в том смысле, что пора бы заканчивать с этими иностранными агентами, а других, а что будет, если вот их не станет. Правильно ли я понимаю, что вы все попадаете в число потенциальных агентов, представляю наших гостей. Напротив меня Елена Тополева, директор агентства социальной информации. По левую руку Ирина Ларикова, руководитель Центра лечебной педагогики.
Заместитель
директора
Центра. Да.
Ну, в общем, тем не менее, один из руководителей. И известный уже вам Екатерина Чистякова, директор фонда «Подари жизнь». Ну, так, да, так, в общем, вы все попадаете в число потенциальных.
Но в том виде, в котором закон сейчас, несомненно.
Да, несомненно, попадает.
А вот можно объяснить, у каждого из ваших фондов, что это означает, вот если это просто сказать? Потому что там это звучит, значит, вы те, кто исполняет функции иностранных агентов. То есть буквально кто получает деньги из-за рубежа, если он зарегистрируется в Минюсте и признает себя иностранным агентом, он таковым будет считаться и, может быть, избежит тех проверок, которые не будут осуществляться в их отношении, потому что вроде как иностранный агент легально заявит себя, что он шпион.
Агент, да.
А если, значит, он не заявит, то проверка любая может прийти, и Минюст, конечно, должен доказывать, что иностранный агент или не иностранный агент, но, тем не менее, деятельность таких организаций может быть приостановлена, и это означает, что десятки маленьких организаций, да и не маленьких, тоже благополучно прекратят свое существование. Вот что у вас подпадает вот под деятельность того, что называется иностранным агентом? Давайте, Ирина, с вас начнем.
Угу. Ну, Центр лечебной педагогики – это вообще старейшая, одна из крупнейших в России социально ориентированных организаций. Мы помогаем детям с нарушениями развития, и за 23 года уже более 12 тысяч детей помогли. Мы участвуем все время в становлении региональных систем реабилитации образования, разрабатываем и создаем и передаем государству всякие новые учреждения, там, интегративные детские сады, школы, мастерские и так далее. Обучаем сотни, даже, может быть, тысячи специалистов. И, конечно, нам приходится, так же, как и всем нашим коллегам, принимать участие в анализе разрабатываемых законопроектов и поправки различные лоббировать. Вот недавно нам, например, пришлось даже в Гражданский кодекс поправки вносить, которые были там спустя некоторое время, их необходимость была подтверждена Конституционным судом. То есть, несомненно, мы, так же, как и все наши организации, выступаем от имени вот уязвимых слоев, тех, от которых мы выступаем, собственно, чьи интересы мы защищаем. И, конечно, мы пытаемся влиять на то, чтобы социальная политика менялась в сторону гуманизации. Вот. И, конечно, в этом смысле. И почему же мы тогда подпадаем под иностранных агентов? Все дело в неопределенности формулировок этого закона в том виде, в котором он сейчас есть. Совершенно не определены вообще в нашем законодательстве и в этом законе, в частности, понятие участия в политической деятельности или политическая акция, или даже такое банальное понятие, как получение денежных средств. Вот. И, значит, из этого вытекают таких две крупных вещи. Первое – гигантская коррупционная емкость этого проекта, такая коррупционогенность проекта, потому что вот вся армия, как написано в проекте, граждан и юридических лиц, вот я цитирую, государственных органов и органов местного самоуправления, которые обязаны обращаться в регистрирующий орган и сообщать о том, что кто-то им кажется иностранным агентом, ну и в конечном счете сам регистрирующий орган, который, собственно, и решает, надо ли проводить внеплановую проверку прокурорскую или нет, вот все они, значит, и он вольно трактует это понятие, все они, конечно, захотят поживиться, значит, типа, хочешь платить миллион, или мы сейчас вообще это дело решим? То есть просто коррупциогенность совершенно налицо и вызвана именно неопределенностью этих понятий. Значит, то, как определено понятие получения денежных средств, оно всех нас, безусловно, ставит в число иностранных агентов, потому что, во-первых, закон лишает впрямую, ну, большую опасность для НКО создает при получении непосредственно иностранных грантов. Но дело не только в этом, на реализацию наших социальных проектов. Дело в том, что он лишает нашей организации получать помощь российского бизнеса. В России сейчас нарождается отечественная благотворительность. В основном это крупный и средний бизнес. И он
но
практически...
Там про бизнес-то ничего не говорится.
Там не говорится, но поскольку он практически всегда связан с
иностранцами, компаниями,
да, либо да, путем инвестиций, либо путем просто простых оплат по продажам, всегда средний и крупный связан. И тем самым мы автоматически становимся, поскольку мы получаем помощь от юридического лица, у которого источники формируются в том числе из иностранных средств, мы становимся... подпадаем
хорошо,
под это понятие иностранных агентов.
Вы сейчас от кого получаете деньги? Можете перечислить? Ну, каких-то
да,
таких вот...
Мы получаем деньги, кроме частных благотворителей, значит, от российского бизнеса. Ну, стараемся. Вот этот ручеёк, он был очень маленький, он
но
сейчас постепенно
компании,
нарастает.
Компании вы можете назвать, какие компании?
Ну, компании там «Шеврон», насколько я помню. Еще какие-то, может быть, я не очень хорошо скажу, но различные такие акции устраиваются в нашу пользу, такие вот шоу-бизнес тоже. Вот. Но от западных грантов, западные гранты мы тоже
получаем. От западных гранты от кого?
Да, западные какие гранты фонды? Мы получаем по программе ТАСИС. Известная программа, да. Значит, собственно, ну и очень маленький ручеёк, меньше 10% у нас идет от государства. Но абсурдность в том, что мы, получая гранты от государства, тоже становимся иностранными агентами. Потому что, например, Минздрав соцразвития получал и продолжает получать миллионные транши от различных иностранных организаций.
Ну, я уж промолчу о том, что Министерство обороны получает эти деньги.
Да, вот это будет очень Министерством любопытно. Обороны мы не связаны. С Минздрав соцразвития связаны.
Вы-то поэтому... нет. Министерство обороны связано с теми, кто дает гранты.
Поэтому нас лишают всякого финансирования и государственного.
Да, давайте перед выходом на объявление все-таки я хочу и у Лены, и у Кате выяснить, от кого вы получаете деньги.
Да, у нас у всех аналогичная ситуация. Ну, то есть, я не знаю, у нас тоже есть разное финансирование. Есть и финансирование из российского бюджета, от Федерального агентства по печати, например, и от Министерства экономического развития, субсидии. Там. Есть и от западных организаций, и даже от агентства США по международному развитию. И от кого только нет. При этом, то есть, мы стараемся, чтобы у нас финансирование было диверсифицированное из разных источников. И стараемся, конечно, постепенно больше переходить на российское финансирование. Но, к сожалению, пока еще, ну, нет просто в России вот таких источников, которые могли бы полностью позволили нам бы осуществлять деятельность только на российские средства. Хотя это то, к чему мы стремимся. Я думаю, что все наши организации хотели бы, да, таким образом жить и не зависеть ни от какого иностранного финансирования. Но нет пока вот этих российских источников, которые полностью могли бы...
Катя, поскольку вас трудно обвинить, ну, впрочем, как и центр педагогики лечебной, тоже не очень понятно. Если еще с Тополевой можно разобраться как с агентом, поскольку там информация, ну, вообще работа с журналистами, и вот с этой вещами, это как-то можно привязать к политической деятельности. Вашу сферу, и, а уж подари жизнь, и педагогику, хотя педагогику тоже при желании можно,
это
а уж вот вашу...
Лечебную,
да.
Реабилитация
детей, да. Но, тем не менее, вас уж совсем не труд... Я не знаю, каким способом...
Нет, можно, конечно, да? Потому что иностранными деньгами признаются и пожертвования гражданина Украины, который проживает в России, и захотел пожертвовать деньги. Он как гражданин другого государства жертвует деньги, любые, в общем, уже... подводит нас под одну статью закона, а под вторую статью мы подводимся сами, потому что, конечно, сталкиваясь с проблемами больных детей, мы не можем отказаться от мысли повлиять как-то на политику государства в том смысле, чтобы отношение к этим детям было лучше, и их судьбы были лучше. И, надо сказать, влияем довольно успешно, и в налоговый кодекс в прошлом году внесли поправки. Не хотели бы отказываться от этой работы.
Да, а можно я вот тоже подумала, что мы очень много, например, делаем наше агентство для того, чтобы, скажем, развить вот всю систему как раз российского финансирования НКО. Помогаем нашим, например, Министерству экономического развития сформулировать там программу социальной
рекламы. Социальной рекламой много занимаетесь.
Да, то есть и на самом деле, наверное, вот я с трудом себе представляю, как бы мы могли все это делать и столько сил и времени на это тратить, если бы у нас не было этого иностранного финансирования, которое как раз-таки позволяет нам каким-то образом вот держать...
Ну да, собственно, помогать государству. Это один из ярких примеров. Все знают организацию «Голос», и каждый раз вопрос. Ну, вам, конечно, не нравится, что она... Но она помогает государству сделать выборы честными. Но, тем не менее, предполагается, что она занимается политикой, поэтому государство и власть должны защищаться. Это вот господин Сидякин, автор этого закона, не дали, как сегодня, в ленте.ру, давая интервью Илью Азару, собственно, об этом и сказал. Мы прервемся сразу на короткое объявление «Народе свободы» и вернемся.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Трагедия в Крымском. Разгул стихии или преступная халатность властей. Об этом беседуем с журналистами Мумином Шакировым и Мариной Литвинович, экологом Суреном Газаряном, а также политиками Андреем Руденко и Александром Травниковым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра.
Время гостей на Радио Свобода. В моей студии сегодня директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова, заместитель директора Центра лечебной педагогики Ирина Ларикова и директор агентства социальной информации Елена Тополева. Организации, которые возглавляют эти дамы замечательные, могут после того, как закон в Госдуме о некоммерческих организациях будет принят, выполнять функции иностранных агентов, если они захотят таковыми называться. называться. Или есть шанс, что если они таковыми не захотят называться, что их может не быть. Так я ведь права в этом смысле?
По сути дела, права, да.
То есть... По крайней мере, это таит большую опасность.
Ну, нам даже депутаты, правда, говорят, что с утра до вечера вот сейчас рассказывают, что да ничего подобного. Да вы социально ориентированный НКО, расслабьтесь, это не о вас. Мы совсем других имеем в виду.
Мемориал, что ли, с голосом? Вот это мы тоже уже слышали.
Ну, они не уточняют, но они говорят, это про тех закон, кто проводит политические акции. Вот, когда пытаешься уточнить, что такое политические акции, то вот тут вот сложно становится, потому что ведь... Мы не можем, к сожалению, тут руководствоваться только словами депутатов. Вот, да, потому что мы читаем текст закона. Потому что если они нам говорят, что типа это вас не касается, а мы знаем прекрасно, что в любую минуту могут прицепиться к тем формулировкам расплывчатым, которые есть в законе, прийти к любому практически.
Ну да. Вот смотрите, все, кто сейчас аргументирует необходимость принятия этого закона, ссылаются на иностранные законы, и мы это слышим на всех федеральных каналах, на закон, в частности, 1938 года в США, когда дело касалось гитлеровской пропаганды, и которым потом воспользовались в 60-е годы во времена маккартизма. Но после 60-х к нему в том виде, вот таком вот примитивном, не возвращались, потому что дальше шел разговор уже о лоббизме. Закона о лоббизме в России нет. Но, с другой стороны, простое объяснение для обывателя вполне себе работает, потому что, ну, если деньги же платятся, просто так их никогда не платят, значит, это кому-нибудь надо. Значит, если их платят из-за рубежа, то наверняка они как-то хотят влиять на политику, даже если это касается педагогики и лечения детей. И это надо этим самым иностранным государствам. Как вы возражаете на, ну, на мой взгляд, довольно примитивную аргументацию в современном мире, но, тем не менее, люди очень многие, и вот даже наши слушатели сегодня на сайте очень много по этому поводу написали, я могу вам буквально воспроизвести некоторые вопросы, а что это вы свой народ против германской власти не поднимаете, думая, что мы по-прежнему в Мюнхене, видимо, обретаемся. У вас ведь точно такой закон действует. А почему терпите? А уж про американский народ я молчу, у них подобный закон несравненно строже. Пишут нам из Смоленска.
Нет, он несравненно конкретнее. И в этом смысле строже с точки зрения юридической культуры. Это правда. Потому что то, что у нас, это не закон, а дышло, которое можно поворачивать в разные стороны. Американский закон, он не нацелен на какие-то организации как таковые, уж тем более он не нацелен на некоммерческие организации. Он также касается точно и бизнеса. И главное, во что целится американский закон, и что надо доказывать, это наличие отношения агент-принципал и работу организации так называемого агента в тех целях, которые установлены принципалом. У нас к этим признакам закон вообще внимания никакого не уделяет. Главное, деньги получил, а уж что ты там делаешь, принципал тебе, тебя просил за бедных больных раком детей что-то доказывать, или ты сам так решил, это никого не интересует. Наш принципал – это наши пациенты. Но и это, наверное, можно доказать в суде.
Тогда цитирую господина Сидякина все-таки, потому что он ваш главный оппонент и публично очень сейчас активен. Некоторые НКО финансируются полностью за иностранный счет. Руководители, сотрудники получают зарплату из тех же денег. Это агент, восклицательный знак. Именно это слово мы используем, когда говорим о представителе в гражданском или налоговом кодексах, говорит господин Сидякин. Ну, наверное, здесь можно задаться еще несколькими вопросами. А если агент нескольких стран, то агент всех или как? А вот если эти граждане, как большинство, не большинство, а все, потому что все знают, под каким дамокловым мечом находятся некоммерческие организации, конечно, платят налоги. Они агенты кого? Вы вот как-то разъясняете людям, ведь я же понимаю, что налоги вы все платите, как законопослушные российские граждане. Вы же не граждане других государств, нет?
Нет, конечно. Нет. Граждане нет. России налоги все платим регулярно, завидной регулярности, полностью и честно.
Но труднее всего Здесь придется, конечно, Минздрав соцразвития или в том виде, в котором сейчас это два министерства, потому что в части получения денег они являются некоммерческой организацией, а в части издания различных приказов, писем, актов и так далее они являются органом власти. Но в части получения иностранных денег они являются некоммерческой организацией. Им труднее всего будет определиться, чей они агент, потому что у них там вывешено просто огромное количество, так сказать, международного финансирования. Вот. Но вот я хочу обратить внимание, что вот... Я хочу вступиться за депутатов. Дело в том, что вот этот закон...
Здорово.
Да, да. Он является введением в заблуждение не только граждан России. Вот госпожа Яровая все время говорила про граждан России. Не только они введены в заблуждение, но также и правительство, и депутаты. Дело в том, что большинство из них не, так сказать, не вникали в юридические тонкости закона, а доверились разработчикам, из которых половина... юристы профессиональные, и они не могли не знать, чем это кончится для России. Вот поэтому в данном случае и правительство, и депутаты, которые одобрили этот закон, оказались элементарно подставленными. Дело в том, что, вот обратите внимание, обсуждается не закон о лоббизме, который одинаково, значит, одинаковые установки дает и для бизнеса, и для государства, и для всеобщей, и для некоммерческого сектора. Вот здесь почему это обращено именно в сторону НКО, которые закрывают бреши там, куда еще не дошло сейчас государство, да, чем оно не может справиться, вот в наиболее социально острых местах. Но, собственно, ясен ответ, потому что дело в том, что вот государство, собственно, граждане сейчас вот только-только начинают доверять НКО и государству в том числе, потому что вот, ну, видно, да, вот, и задача законопроекта нанести удар по этому доверию. Вот он направлен именно на это, а совсем не на обеспечение безопасности государства. Вот инициаторы законопроекта, они хотят обескровить социальную инфраструктуру в наиболее острых местах.
Ну,
вот поэтому кто на самом деле является иностранным агентом,
да,
это большой вопрос. Да. Я бы сказала, что это просто вот агенты некоторых сил тьмы в библейском понимании этого слова. Да. И, собственно, они пользуются великолепно.
Готов. Он
великолепно,
его задают,
да,
вопрос про это.
И они великолепно пользуются этим инструментом, что дьявол кроется в деталях. Они сделали настолько расплывчатые формулировки вот в данной версии, что...
Ну, подождите.
Понятно,
дело в том, что большинство людей, которые действительно не погружены ни в обстоятельства законов и лоббизма, и вообще всех тех вещей, которые существуют на Западе, и долго устаканивались в связи с этой цивилизационной рамкой, с обществом, которое развивалось, у них очень простое про это понимание. Да еще и простое понимание про то, что нет какой-то там благотворительности, потому что благотворительность либо вороватая, либо еще какая-нибудь. И вообще все очень патерналистски настроены. Государство обязано, и все. Поэтому очень простое объяснение, вполне себе популистское, что без иностранных денег наше российское НКО будет работать чище и лучше, может показаться чрезвычайно убедительным.
Ну хорошо, а если мы скажем, что без иностранных денег, я не знаю, какой-нибудь человек там, ему не сделают операцию, если он болен, или там, я не знаю, ну,
не
так, если говорить на простых примерах,
ну,
да.
Это
ну,
правда.
Но это же вот
я
совсем понятно.
Я занудно спрошу, зачем же все-таки тогда эти иностранные деньги Минздрав соцразвития?
Или совершенно Министерство обороны, я все время про это. А мы прервемся на короткий выпуск новостей на Радио Свобода и вернемся в эту студию.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В городе Крымске Краснодарского края наиболее сильно пострадавшим от наводнения в минувшие выходные возникла паника после сообщения о том, что вода якобы разрушила дамбу, и городу грозит новое затопление. Как передает корреспондент Радио «Свобода», тысячи людей устремились в районы города, находящиеся на возвышенности. Мосгорсуд сегодня признал законным продление ареста до 24 июля участницам группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой Марии Алехиной. Жалоба адвокатов еще одной участницы пан-группы Екатерины Самуцевич рассматривается. На Украине в отношении водителя автобуса, который перевернулся в субботу на трассе в Черниговской области, возбуждено уголовное дело. Он арестован. Как сообщили сегодня в местной милиции, по одной из версий водитель уснул за рулем. В ДТП погибли 14 россиян, 29 получили ранения. Автобус перевозил паломников из Псковской области. Специальный международный посланник в Сирии Кофи Аннан прибыл в Тегеран для переговоров с руководством страны о возможных путях разрешения сирийского кризиса. Иран остается главным союзником Дамаска в условиях растущей международной изоляции Сирии. Россия не будет поставлять Дамаску новые виды оружия и заключать контракты в этой сфере, пока в Сирии не стабилизируется ситуация. Об этом заявил журналистам заместитель директора Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Вячеслав Деркал, возглавлявший российскую делегацию на авиасалоне Фарнборо, Великобритания. Конституционный суд Египта настаивает на том, что его вердикт, на основании которого Высший военный совет распустил в прошлом месяце парламент страны, является окончательным и подлежит безусловному исполнению.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Накануне очередного обсуждения в Думе закона о некоммерческих организациях сегодня со мной в студии директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова, заместитель руководителя Центра лечебной педагогики Ирина Ларикова, директор агентства социальной информации Елена Тополева. Мы продолжим обсуждать последствия и варианты этого закона для некоммерческого сектора России. А сейчас на связи с нами депутат Илья Пономарев. Прервался телефонный звонок в начале программы, но сейчас, кажется, все в порядке. Илья, вы нас слышите, да?
Да,
вы нас просто повергли в некоторый ступор сообщением о том, что чуть не случилась паника. Тогда еще чуть подробностей.
Да, ну, мы, собственно, сегодня делали объезд, значит, окрестных рек для того, чтобы выяснить все-таки причину произошедшего. Я завтра хочу сделать доклад на Государственной Думе, если мне слово, вот хочу специально ночью туда вылететь для того, чтобы это сделать. Ну и возвращаясь, вот, значит, смотрим, нам на встречу огромная толпа людей, машин, то есть все гудят, люди бегут там и так далее. И вопят, что, значит, вода идет, вот прорвало дамбу. Mm-hmm. Вот каким-то образом возник этот слух о том, что прорвало дамбу водохранилище и что прибывает опять вода в городе, хотя, конечно, вообще никаких для этого оснований совершенно не было.
А что, это вот, ну, понятно, ситуация крайне неспокойная, нервная, люди, конечно, взвинченные, но вот сегодня, я говорю, прежде чем главу Крымска отстранили от работы, он успел сообщить журналистам, что волонтеры дестабилизируют обстановку, мешают, распространяют слухи. Это какие-то деструктивные силы, по-вашему, или действительно, может, чего-то кто-то не знает?
Нет, я думаю, что это не деструктивные силы, а как раз, собственно, сами люди, потому что до сих пор объективной информации о произошедшем нет, почему все это дело произошло.
Да, они еще и ничего не видят и не слышат, конечно, в этом тоже, наверное, проблема.
Да, и как-то, то есть, и главное, они уже не верят, да, то есть все абсолютно убеждены, что ключом к произошедшему было водохранилище, поэтому мы специально туда ездили, там, значит, лазили и смотрели, и, ну, там, ладно, то, что водохранилище, естественно, в целости и сохранности, это как бы само собой, а самое главное, мы прошли по руслам нескольких рек, которые все вот являются притоками, да, и мы увидели, что та река, которая идет от водохранилища, она ничем не отличается по уровню разрушения, то есть по количеству там поваленных деревьев, по ширине русла пробитого там и так далее, от других точности таких же рек. Более того, одна из рек больше, чем та река, которая, значит, идет от водохранилища. То есть это означает, что если даже там какой-нибудь, значит, слив-перелив и был, то это не больше, чем в других реках. То есть не это является причиной, на самом деле, наводнения.
Как вы сейчас взаимодействуете с официальными структурами? Вот относятся к вашему приезду, к приезду волонтеров, врачей, МЧС, социальные работники, как жители, наконец?
Ну, так сказать, МЧС относится очень хорошо. Вот вообще здесь никаких нету проблем. И вообще все, что называется, люди в погонах и так далее, относятся к этому очень хорошо.
Ну, то есть народу не хватает, и это правильно, что там есть люди.
Да, абсолютно. Они видят в этом рабочие руки, помощников, и поэтому это хорошо. Значит, власти что края, что города отнеслись к этому, конечно, крайне настороженно. потому что они это восприняли исключительно через политическую призму, что вот, значит, приехали, значит, какие-то бузатеры, то есть, которые что-то хотят, и это все может превратиться в политику, в выборы там и так далее. И мне поэтому пришлось вчера на заседании Объединенного штаба приложить там ряд усилий для того, чтобы убедить, что мы тут вообще не про политику, и тут у нас разные люди есть, и в том числе и лояльные власти, и оппозиционно настроенные. Это абсолютно не важно, что мы тут все просто люди и именно хотим помочь как можно скорее ликвидировать последствия этой трагедии.
А как организована работа? Вот кто-то волонтеров, кто-то их направляет, что делаете вы, что делают другие приехавшие?
Да, мы сейчас сделали небольшой такой штаб вот гражданских для гражданских активистов, в который волонтеры приходят и получают, соответственно, направление, чем надо заниматься.
Он где расположен? Прямо в Крымске?
Да, это непосредственно в центре, но он такой, он полувиртуальный, потому что все-таки все пользуются современными этими средствами связи, там, Твиттером и так далее, то есть мы стараемся, чтобы один человек все время был на месте, но как бы это вот его физическое присутствие, оно, строго говоря, не обязательно. И мы договорились, сегодня он получит еще физическое воплощение, у нас появится лагерь рядом с лагерем МЧС, и поэтому вечером, когда приедут автобусы вот из Москвы и из других городов, к сожалению, они очень сильно задержались, мы переступим вот приступим к следующей фазе.
То есть еще вот той помощи, которую собирали вчера весь день в Москве, она еще не доехала до Крымска?
Нет, часть доехала, потому что часть была отправлена бортом МЧС. И она уже пошла.
А как она распределяется? Это вот как выглядит? Кто это делает? Врачи, социальные работники, МЧС или вы тоже?
Ну, мы это делаем все абсолютно совместно. Здесь есть одна большая база, на которую стекается вся гуманитарная помощь. И дальше там волонтеры помогают собирать, в том числе волонтеры, да, информацию о том, где чего нужно, потому что где-то нужна еда, где-то нужна вода, где-то нужны там памперсы, где-то нужны лекарства и так далее, да, чтобы это все-таки было как-то, значит, координировано, да. И дальше, соответственно, она развозится, фасуется, развозится, раздается с машин. Плюс мы вот как волонтеры стараемся больше внимания, чем официальные власти, уделять вот мелким поселкам и городкам, которые находятся вокруг Крымска. И вот сегодня главный там наш, так скажем, удар был, там почти там 40 человек работало в Нижнебаканске, это небольшой город, в 12 километрах от Крымска, выше по течению, который первый принял на себя удар стихии, и он гораздо меньше, там 12 тысяч жителей, но вот в процентном отношении разрушений гораздо больше из-за этого, а властей там, ну, было очень мало.
Ну да, и то есть просто этим надо заниматься. У меня такой деликатный вопрос. А если эти поселки и Крымск сам практически смыло, и вот такие разрешения? Сегодня день траура, и люди начали хоронить. Как это вообще происходит? Как, что там вообще?
Ну, вы знаете, да, конечно, ну, горе витает над городом, это вне всякого сомнения, да. Людей очень много, тем более, что на самом деле цифра погибших, она абсолютно непонятна. Есть вот официальная цифра, там 176 человек. Есть тоже официальная цифра, что там 24 тысячи в общей сложности пострадавших. То есть это там имущественный ущерб, там физический ущерб там и так далее. Но 24 тысячи. Но люди абсолютно убеждены, что реальная цифра гораздо выше погибших. Доказательств этого никому нет, то есть есть как бы там свидетельства, там что-то возили в другие города, там и так далее, доказательств этому, ну, в общем, никаких нет.
Ну, только, нет, да, какая-то информация, даже некоторые корреспонденты там, опять же, неофициально говорили, что в моргах мест не хватает, но надо полагать, что и морги там не сильно большие, конечно.
Ну, конечно, там морги небольшие, и кроме, но есть пример там предыдущего значимого наводнения 2002 года, где официальная цифра погибших была 42 человека, а, значит, местные считают, что было погибших свыше 1000, опираясь при этом на данные там гуманитарных организаций, которые потом занимались реабилитацией и так далее. Вот, и я хотел там вполне верю, что эта цифра могла быть завышена, но не настолько, да, то есть не там не в 25 не в 25 раз, то, скорее всего, все-таки действительно погибших больше, чем это сообщается.
А сколько сейчас волонтеров? Вот вы приблизительно понимаете, сколько людей занято?
Сейчас в общей сложности около 100 человек.
Нужно здесь, больше или достаточно, как говорят некоторые жители?
Нет, нужно больше.
Нужно больше.
Больше, потому что
в социальных сетях
страдаем.
Люди пишут, что ссылаясь на жителей, что, может быть, не стоит, чтобы туда много приезжали, потому что и так много всяких проблем. Лучше пусть перечисляют деньги, воду, продукты, памперсы и так далее.
Дело все в том, что все это некому раздавать, и даже сами власти все время...
не хватает.
Физически нужно разбирать мусор, нужно чистить подвалы, нужно вот эту гуманитарную помощь просто тривиально фасовать, да, то есть вот, превращая в пакеты, которые выдаются каждому человеку. Нужно работать в штабах там на выдаче, то есть это там довольно большое количество рутинной работы, поэтому нет, волонтеры нам безусловно нужны, мы постарались сделать условия, чтобы можно было нормально, значит, жить, чтобы вот возникла поляна, туалеты, там, значит, все, там, какая-то обычная, там, гигиена и так далее, и вот, чтобы возникла система распределения по отдельным точкам, да, где нужна помощь.
А какие прогнозы, что говорят, когда обустановится электричество, ну и вообще вот инфраструктура, которая позволит более-менее людям как-то существовать там?
Ну, она, на самом деле, постепенно устанавливается. Сейчас, в целом-то, в общем, с электричеством ситуация благополучная. То есть, в общей сложности, вот по состоянию на полночь вчерашнего дня было восстановлено уже 70% электросетей. Я, как бы, мало сомневаюсь, что сегодня эта цифра там существенно приблизится к 100%, да, то есть, может быть, будет 90%, да. Главная, в общем, проблема заключается в том, что поскольку всюду сырость, и по-прежнему очень много воды там в подвалах и так далее, энергетики еще боятся включать какие-то линии электропередач, опасаясь коротких замыканий. Вчера даже они подверглись критике за это, им получили там указание от штаба, что там не боятся то, что оборудование может выходить из строя, все равно включать, значит, и чтобы как можно скорее люди были обеспечены электричеством. Немножко хуже там ситуация по газу, потому что реки в нескольких местах разорвали физические трубы, которые через реки были, значит, перекинуты. И думаю, что их восстановление может занять еще, там, может быть, неделю, 10 дней от такого порядка.
Ну и, может быть, последний вопрос. Вы ярко описали вот это вот главное ощущение сейчас, помимо общих обстоятельств вот этого ужаса после стихии, недоверия. Как вы полагаете, вот кому люди сейчас способны доверять? Или вообще готовы ли они кому доверять? Или сейчас это практически невозможно?
Ну, вы же знаете, вся наша страна сейчас заражена вот этим вирусом недоверия людей друг к другу. В общем, она только начала выздоравливать, да, то есть вот эти протесты, да, то есть вот, ну, как бы плохо все, там, протест ради протеста, там, и так далее, просто что все время говорят, но вот очень важная вещь, которая в них точно происходит, это то, что люди учатся чувствовать локоть товарища, учатся верить в то, что кому-то не все равно. И вот такого раньше не было. И мне кажется, вот этот вот именно дух, он сейчас распространяется по стране, может быть, медленно, но уверенно. То есть никогда раньше я бы не верил, что вот мы можем так быстро через вот эти вот там Яндекс.Кошельки и так далее собрать такое большое количество денег. То есть вот сегодня вторые сутки сбора средств, да, для пострадавших. И только через интернет мы собрали 1,5 миллиона рублей. И мы знаем, что люди приходят там, то есть у нас есть несколько отдельных пожертвований, люди приносили там $100,000, да, то есть переводили на счета, там известные люди переводили там по 1 миллион рублей, по 3 миллиона рублей, по 1,5 миллиона рублей. То есть это, в общем, значимые все цифры, которые, безусловно, не пропадут, а пойдут, в общем, в пользу дела.
Благодарю вас, Илья Пономарев был сегодня с нами на связи. Вы все слышали. В общем, работайте, помогайте. Мы возвращаемся в Москву к обсуждению. В общем, закон, который связан как это ни странно, с тем, что называется доверием в стране, с развитием отношений, когда люди способны помогать друг другу, и даже своими небольшими средствами, вкладываясь в любой из фондов, которым сегодня представлен моими гостями, вот двигать эту самую волонтерскую жизнь. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Я вам задам такой общий вопрос, связанный с тем, что у меня-то ощущение, что, посмотрите, все совпадает. В первом чтении приняты поправки к закону о защите детей от информации, приносящей вред их здоровью. И, собственно, предполагается, что будет создан черный список сайтов нежелательных. Затем, значит, у нас активно обсуждается тема, что в Уголовный кодекс вернут статью о клевете. И до кучи сюда же попадает и ваша вся история. Такое ощущение, что это все-таки удар по всем фронтам, чтобы вот зачистить пространство по поводу всякой активности, самодеятельности. Что вы по этому
поводу? Ну, вы знаете, к сожалению, вот действительно, наверное, хочешь не хочешь, а такие мысли в голову приходят. Вот, потому что действительно, когда на все это смотришь в комплексе, да, на все эти последние предложения, решения, законопроекты, то вот, вот у меня, например, первое ощущение было, когда я прочитала вот этот законопроект об некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента. Когда я увидела эти общие формулировки, я подумала, ну что это? Это попытка, в принципе, вообще выкорчевать все гражданское общество. То есть вот у меня было однозначно такое впечатление от этого закона, и вот именно как Инна сказала, точно так же, что этот закон как раз-таки его сочиняли чьи-то агенты и люди, которые хотят навредить нашей стране.
Это была Елена Тополева. Еще раз напомню, Ирина Ларикова, Центр лечебной педагогики, и Елена Екатерина Чистякова, фонд «Подари жизнь». Еще один упрек, который очень часто раздается в адрес некоммерческих организаций, что вот вы чрезвычайно непрозрачны. И вот если список, ну, это упрек, опять же, все понимают, те, кто хоть когда-нибудь сталкивался с вообще некоммерческими организациями, особенно которые осуществляют деятельность на иностранные гранты, какая это процедура. Но, тем не менее, считается, что очень легко с этой самой благотворительностью, которая неизвестна какого происхождения, вот чего-нибудь там такое не то сделать.
Намухлевать, натемнить. Да. Вот меня, вот, честно говоря, тут больше всего убивает то, что люди... Вот я была на, например, открытой трибуне, которую проводили депутаты Государственной Думы, организовывали, вот, где обсуждался этот закон. И там такие вполне авторитетные себе люди, депутаты в том числе, заявляли, что у нас вот некоммерческие организации, они абсолютно непрозрачны, и этот закон хорош хотя бы потому, что он заставит их отчитываться, заставит их быть прозрачными. Вот, коллеги, ну, слушайте, ну, неужели нельзя, прежде чем вот такие заявления делать, хотя бы просто узнать, какие уже сейчас есть требования у некоммерческих организаций по отчетности и прозрачности, и, кроме того, что они делают сверх этих требований? Мы увидим, что сегодня все некоммерческие организации, имеющие хоть какое-то иностранное финансирование, обязаны уже сегодня отчитываться ежегодно в Министерство юстиции, где раскрывать подробнейшим образом все источники своих финансов, всю свою программную деятельность и так далее. Уже сегодня все это есть. Кроме того, действительно, вот те, кто получает иностранное финансирование, понимая, что к ним может быть какой-то особый там с них спрос и так далее, они поэтому они настолько дорожат своей репутацией, как правило, и настолько, ну, заботятся о том, чтобы к ним не за что было придраться, что они помимо того, что они по закону делают, они еще делают публичную отчетность в добровольном порядке, где раскрывают как раз вообще всю полностью информацию о своих доходах, о своих расходах, о своих программах. Обо всем это можно узнать, просто придя на сайт организации, прочитав ее отчет.
Ну, значит, главная тема, и опять вот нам пишут, в том числе даже из Германии некоторые наши слушатели, мол, типа, а что не обратятся правозащитники в США, чтобы те не отменили этот закон такой же. Но мы уже с вами выяснили, что не такой же, в этом и другое. Проблема. Да. Не говоря уже о том, что вот Александр пишет, ну, хорошо, пусть иностранные деньги отдаются больным детям, пусть спасают редких животных, кстати, географическое общество, в которое Владимир Владимирович возглавляет у нас, и где китов и этих самых тигров, защищает. Там тоже, по-моему, иностранные деньги есть.
Не знаю.
А я, мне кажется, да, вот да, есть.
Большой,
да, конечно, а как же такое мир, этот самый фонд дикой природы или так далее? Это же все тоже международная организация, все. Вот, типа, что это пусть будет. А потом, вот, главное, что по политическим авантюристам, вроде всяких опор и грузинских кмар, вот этого денег этих не давать.
Ну, дело в том, что закон в том нынешнем виде, в котором он есть, он никаким образом, я уже говорила об этом, не определяет эти понятия, и под него подпадают абсолютно все. Занимаются они, как известно, собственно, тем, что вообще пророк Исаия об этом сказал: раздели с голодным хлеб свой, в дом веди скитающихся бедных, да, увидишь нагого, одень его. И дело в том, что у собственной страны пока еще не хватает средств для того, чтобы во все эти острые места их направить. Поэтому приходится, слава богу, помогают и иностранные средства, и те средства, которые через государство привлекаются, через бизнес. Еще раз, а как же государство, а как же бизнес? Почему же они? Ведь, вот, собственно, в этом и есть весь смысл закона. Я по-прежнему считаю, что, собственно, мы по-прежнему считаем, что под лозунгами, патриотическими лозунгами, это попытка уничтожить вообще весь некоммерческий сектор в России. Это несомненная провокация, это подстава полная вообще нашего правительства, видимо, попытка внести какой-то раскол в общество.
Потому что и, кроме того, а как это навредит репутации России? Да. Это
конечно.
Колоссальный урон репутации. Это даже, вот как эксперты многие проанализировали, наверняка воздействует на инвестиционный климат, на инвестиционную привлекательность. Потому что сейчас, если его, не дай бог, примут, ведь это вранье, что в других странах такие же законы. Это абсолютнейшее вранье. Там совсем другие правила, другие законы, не про то, и фара это совсем не про то.
Да, в том же фара категорически исключены гуманитарные социальные организации и образовательные из всего этого. То есть это просто вот явная попытка раскола общества.
Я бы, наверное, добавила, что у нашего фонда вот те деньги, которые мы точно можем отследить, они приходят к нам в иностранной валюте из рубежа, составляют около 1%, да, и все остальные деньги российские. Слава богу, что российские люди помогают и все больше и больше стараются помочь.
Но из-за 1% тоже попадёшь.
Но да, 1% он все равно делает нас вот.
Ну, госпожа Яровая, да? Она же сказала несколько раз в разных аудиториях и по телевизору. Да, она сказала: получаешь иностранные средства, отчитывайся, да, регистрируйся как иностранный агент, без всяких оговорок. Дело в том, что вот я еще раз повторю, эти люди, которые создавали, среди них половина юристов и двое остепененных, кандидат юридического, они не могут не понимать последствия. Это сознательная попытка.
Это лукавство получается.
Сознательная, лукавая попытка вот такого
безобразия. Я просто хотела подчеркнуть, что, в общем,
дестабилизировать
мы свои, мы правда свои, общество. Да, только почему-то мы теперь должны это еще и доказывать.
Хотя ну нам да, казалось, что свои, что это не так понятно, и люди, собственно, из собственных пенсий по там некоторым количеством небольших рублей поддерживают фонд «Подари жизнь», да, теперь они должны будут убеждать вот за 1%, что они вообще тоже не помогают шпионской организации.
Да, но вот представь себе, вот если мы, то есть не будем слушать депутатов, которые говорят, да это вас не касается, некоторые там, да, а будем следовать строго в соответствии с законом, если он будет принят в таком виде, как сейчас, то мы должны будем пойти действительно все и зарегистрироваться, как вот эти самые организации, выполняющие функции иностранного агента. Вот кто, скажите мне,
ну, после того, как мы такой вот
на себя привесим,
да?
Они же еще предлагают, чтобы мы таким образом маркировали все наши материалы, которые мы сдаем, наши сайты и так далее. Вот мы это все маркируем, да. И кто, вот интересно, после этого из российских организаций или людей, и даже из некоторых иностранных, между прочим.
Ну да, собственно, контекстуально все понятно. В общем, РПЦ должно, видимо, туда же встать.
Конечно,
ну,
конечно.
И я уж не знаю, вот у нас база-то в Ульяновске, сейчас транзит начнется натовских, там тоже какая-нибудь, то есть она не база, а там транзит, и какая-то организация логистическая будет осуществлять перевоз этих грузов и перелет. Это вот тоже как все будет выглядеть?
Не, ну понятно, понятно, что они не будут, они не пойдут. Надо, РПЦ не пойдет регистрироваться, не пойдет. Да, в надежде,
а
что
пойдете,
они,
кстати,
сказали. Мы решили так, что мы как бы будем некоммерческий сектор вырабатывать какую-то консолидированную позицию.
Мы надеемся все-таки, что здравый смысл возобладает,
да,
что это лукавство
что
будет распознано, и что вот те вопросы, которые задают люди, которых не коснулась беда, собственно, того, с кем мы работаем, и с кем мы работаем все, и кому мы помогаем, а мы здесь все совершенно разных форм некоммерческих организаций, что они все-таки посмотрят в эту сторону и поймут вообще, для чего нужна наша организация.
Вот мы сегодня много говорим про Крымск, и действительно об этом нельзя сегодня не говорить, об этой страшной трагедии, которая там случилась, но из-за того, что вот это вот накладывается вот этим фоном, вот эта вся история, да, я просто сопоставляю эти вещи и думаю, хорошо, ведь сейчас я знаю, уже пожертвования на Крымск идут не только из России, они идут из-за рубежа. Сейчас, условно говоря, организация «Красный крест».
Вот из Азербайджана идет помощь, 22 грузовика.
Да, это кстати сказать, вообще? А имущественная помощь из-за рубежа тоже считается, причисляется. Не только денежная, но и имущественная.
А, то есть закон. Тоже.
Да, да, да. Вот. И предположим, вот организация версии... «Красный крест» или, я не знаю, там какая угодно другая, получила эти средства. А потом она поняла, вот как нам Илья сейчас рассказал, что в 40 регионах несовершенная эта ситуация с оповещением о чрезвычайных ситуациях. И будет очень логично, если, например, эта организация, зная, что есть такая проблема, начнет каким-то образом влиять на то, чтобы эта система улучшилась. Все. Эта организация с этого момента тоже становится
Давайте
агентом.
Давайте послушаем. Вадим из Москвы, в эфире, здравствуйте.
Время совсем нет, да. Поэтому у меня такой вопрос. А вот вы сказали, что вы помогаете детям, вылечили детей. Я думаю, таких детей не 10 человек, а сотни, а может быть даже тысячи. А вот где родители этих детей? А я уверен, что родители голосуют за тех, кто такие законы предлагает. Вот за эту власть, которая хочет вас лишить. Да вы должны гордиться связью с иностранцами в демократических государствах. Вам помощь не дает диктатор Лукашенко, например.
Знаете, мы гордимся обычно, если удается что-то сделать, а родители, да, действительно, у нас в больницах мои коллеги были наблюдателями, очень многие проголосовали за ту власть, которая сейчас
родителям
есть.
Родителям не до этого, к несчастью.
Но мы лечим детей, и мы будем лечить независимо от политических взглядов. Нет чего абсолютно.
И работать будем при любом режиме, будем выполнять свое дело при любом режиме, потому что
Кирилл,
такая помощь понадобится всегда.
Кирилл Челябинск, в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Радио Свобода.
Мы слушаем
вас. Где-то я слышал, что Владимир Владимирович мечтает о возобновлении 75-го года. Вот, я думаю так, что он о 37-м мечтает, товарищ этот.
Ясно, это ваше мнение, но вот я задам более конкретный вопрос. РПЦ это как раз не коснется, потому что ее управление находится в России, основные средства она получает здесь же. Основные, но не все. А деньги, которые получают иностранные приходы, это такая мелочь, что об этом смешно говорить. Александр, вам только что сказали, что фонд «Подари жизнь» получает всего лишь 1%.
Любая ложка дегтя может испортить.
Нет, считается все, согласно, всё, опять же, тексту закона.
Здесь нет никаких минимальных сумм.
Тут нет никаких ограничений.
Никаких
ничего.
Ограничений.
Ну, в общем, короче говоря, вы все-таки будете сопротивляться.
Ну, мы будем сопротивляться, сколько мы можем, сколько у нас есть сил, потому что, ну, это просто
выпиющие. Какие-то будут мероприятия, чего-то ждать. Mm-hmm.
Да, завтра у нас пресс-конференция будет в РИА Новости в час дня, где мы будем тоже говорить о том, как этот закон, если он будет принят в таком виде, как сейчас он есть, коснется некоммерческих организаций самых разных, экологических, тех, которые вот с детьми, со взрослыми, с больными и так далее. Даже да, будут бизнес-ассоциации. Вот. Кроме того, мы подготовили поправки совместно с двумя комиссиями Общественной палаты по благотворительности и социальной политике. И будем тоже их стараться продвигать. И кроме того, еще последнее, то, что я хотела сказать, что вообще говоря, даже сама процедура, то, как этот закон вносится в Думу, она абсолютно противоречит Конституции. Потому что, согласно 72-й статье Конституции, любые законопроекты, которые предполагают изменения в Кодекс административных правонарушений, обязательно, прежде чем они вносятся на слушание, проходить согласование с субъектами Федерации. Этого сделано не было, это должно быть изменено.
Ну, я думаю, что мы с вами еще найдем повод для встречи. Он будет. Я благодарю Елену Тополева, Екатерину Чистякову и Ирину Ларикову были моими гостями сегодня. Сразу же после нас итоги дня подведет Андрей Шарый.